разобраться в художественных особенностях Ерики Лермонтова, в особенностях творческой индивидуальности большого поэта.
Классное чтение!
Вот вы совершенно справедливо заметили, что литературу надо знать, а не учить.
Всем добрый день. Программа «Классное чтение», как всегда, на волнах радио «Маяк», Нижний Новгород, частота 92,4. В это самое время распахивают, собственно, двери своей литературной гостиной. И здесь, как всегда, в студии Евгений Карпов, ведущий и автор этой программы, с, как всегда, с блистательным своим собеседником и соавтором программы «Классные чтения» Ирина Сергеевна Юхнова, профессор кафедры русской литературы, Институт филологии и журналистики ННГУ имени Лобачевского. Ирина Сергеевна, здравствуйте вам.
Здравствуйте.
Ну и как уже складывается у нас хорошая традиция, уже третью программу мы приглашаем тех, для кого, собственно, эта программа и задумывалась, школьников. И сегодня по большой просьбе 11 А-класса гимназии 25 имени Пушкина, по большой их просьбе, видимо, наверное, у педагога по литературе и русского языка, написали нам вопросы, сказали, что мы будем проходить как раз в этот момент Шолохова, произведение его «Тихий Дон». И вот от класса и за весь класс будет отдуваться Ундрицова Анастасия. Настя, здравствуй. Правильно? Ундрицова.
Ундрицова.
Да. Ну, можно просто Настя.
Да.
Настя,
да.
Здравствуй.
Здравствуйте.
Которая также будет задавать свои вопросы поэтому бессмертному, великолепному и, как нам одна подписчица написала, шикарнейшему произведению, действительно шикарнейшее произведение. С небольшим трепетом лично я подхожу к сегодняшней программе, потому что к своему величайшему стыду чуть-чуть не удалось мне за неимением огромного количества времени, чуть-чуть не удалось дочитать до конца, но так как программа у нас, вернее, тема «Тихого Дона», она нескончаема, но больше двух программ мы все равно не можем ей посвятить, так как есть масса и другой литературы, тоже не менее интересной, поэтому ко второй программе, к следующей неделе, я обязательно буду обладать всей полнотой информации о том, чем же там все закончилось, потому что не смотрел ни фильмы, не помню даже, чтобы мы в школе это проходили. Вот к своему...
А просто вы, наверное, учились, когда...
Я в 98-м закончил.
Ну, вот тогда уже на выбор было, поднятые Целина или...
Ни Целину, ни Шолохова не помню. Я помню нам...
Ну, Донские рассказы, наверное,
что-то,
читали.
Наверное, такое. Я помню с величайшим прискорбием к нам пришла педагог по литературе и сказала, ну все, теперь будем проходить Гребенщикова и Цоя как современных поэтов. И чуть не всплакнула. Я тогда подумал, ну все, значит, литература погибла. Потому что мне тогда казалось, что это действительно, ну, какая-то такая тоже... А, еще Шевчука, она сказала, еще и Шевчука туда же, в общем, пытаются сейчас впихнуть. Но не суть, не будем говорить о том, что было, давайте поговорим о том, что есть. И сегодня, напомню, будем разговаривать о произведении Михаила Александровича Шолохова «Тихий Дон». Это 11 класс, правильно? Ирина Сергеевна, как всегда, почему именно в 11 классе, не в 10-м, а вот именно в выпускном классе?
Не, ну, дело в том, что мы говорили, что историка литературная основа всегда у нашего преподавания литературы. Начиная с 5 класса, все произведения выстраиваются по хронологии. А вот этот принцип, когда мы еще даем так монографически произведения автора, это вот 9, 10, 11 класс. И понятно, что 20 век выпадает на 11 класс. Ну и кроме того, само произведение ставит такие проблемы глобальные, которые вписываются, например, и соотносятся с историей, которую в это время дети изучают. Что, конечно, необходимо об этом говорить вот уже как повзрослевшим ребятам.
Ну вот как раз повзрослевший ребенок у нас тут и присутствует. Настя, они от класса, Ирина Сергеевна, прислали несколько вопросов, мы их обязательно озвучим, эти вопросы, и чтобы они сейчас при подготовке к ЕГЭ, к выпускным каким-то там сочинениям, работам могли опираться и в частности и на нашу с вами программу. Давайте тогда обратимся сейчас вот к Насте. Насть, пожалуйста, ты уже прочла «От корки до корки» все 4 тома?
Да.
Вот можешь поделиться своими впечатлениями, своими мыслями, ну и своими, может быть, эмоциями от прочитанного, от понятого, ну, в общем, от шолоховского романа «Эпопея».
Я хочу начать с того, что я, в принципе, обожаю романы «Эпопея». Я очень сильно люблю «Войну и мир». За это же я полюбила сильно «Тихий Дон». Что могу сказать? Произведение, оно, во-первых, невероятных масштабов. 1500 страниц, это, ну, все равно было сложно читать. Даже есть произведение увлекательное, просто нужно очень много времени этому посвящать. Но благо я читала летом. Что еще? Очень сложный язык, на самом деле, потому что очень много, что взято из диалектов, очень много узконаправленных слов профессиональных.
Казачьи какие-то.
Там есть сноски в конце романа, объяснение, что означает. Но, в принципе, если ты читаешь, ты потом, если на сноскам не обращаешь, ты потом начинаешь понимать смысл этих слов.
Да-да-да. Там после 20 страниц уже начинаешь вливаться, и так, ну ладно. Вот. Я очень сильно люблю этот роман. Начала его любить после того, как посмотрела отрывки из фильма Герасимова с Быстрицкой в роли Аксиньи. И я полюбила сначала Аксинью, начала читать во многом из-за нее, потому что даже с учетом того, что я сдаю литературу, все-таки объемные такие произведения зачастую упускают при подготовке к экзаменам, потому что просто очень много времени они требуют. Вот. И я не знаю, скорее всего, «Тихий Дон» — это одно из моих любимых произведений.
А почему? Вот мы сейчас услышали много слов восхищения, но не поняли, по крайней мере, я, наверное, либо пропустил, либо не понял, почему.
Ну, во-первых, связь с историей России. Здесь показана революция и вот гражданская война такими, какие они были. А здесь же Шолохов не показывает, так сказать, любовь именно к красному движению или к белому. Он показывает, что люди метались, люди не знали, что происходит. И зачастую, ну, точнее, вот этот вот промежуток времени был очень тяжелым для страны. И здесь показывается, почему. Потому что люди не знали, за кем идти, за кем будущее. Они просто верили на слово. И тем, и другим. И во многом для человека, который живет в этой стране, очень важно знать историю своей страны. И чтобы не знать только сухие факты, как вот, например, зачастую проходит по истории, можно посвятить время прочтению этого романа. И вдобавок, я очень сильно люблю именно казачий менталитет. Ага. Вот.
Казачий менталитет мы чуть вернемся, когда будем послушаем нашу рубрику «Навеяло». Вот, Ирина Сергеевна, смотрите, Настя задала два вектора. Ко второму вектору героям. Вот она просто говорила про Аксинью, что это вот действительно она ей понравилась, такая самопожертвованность и трагичность этой героини, противоречивость местами, потому что у меня тоже к ней там двоякое отношение к этой героине. Но мы о героях поговорим как раз в следующей программе, а мы поговорим о том, что вот Настя сейчас сказала, наверное, о смыслах. О смыслах, почему действительно обратился к гражданской войне. Почему именно на фоне, на основе вот донского казачества Шолохов решил показать вот это метание, о котором говорила Настя. И ведь действительно у Шолохова, если внимательно читать, у него нет ни за, ни против. Он дает читателю самому выбрать тот путь, за кого он хочет, потому что жестокость в этом противостоянии была как и у белых, так и у красных, как у казаков, так и у красных, так, в общем, вот этот такой треугольник, жестокость везде была, правда была везде. Так вот, мне все-таки хочется понять, почему Шолохов обратился именно к донскому казачеству. Понятно, что он вырос в казачьей среде, но, например, он мог обратиться, как и тот же самый Булгаков, к простому народу показать это. Потому что казаки что? Это был такой нарыв, надрыв это был у него? Что это? Почему?
Ну, не нарыв, не надрыв. Дело в том, что казаки — это же вообще особая была такая каста, даже вот назовем так. Потому что кто они были такие? Они были, с одной стороны, воины, с другой стороны, крестьяне. Каждый казак был привязан вот к этой своей родной земле, и при этом в любой момент он мог сесть на коня и поехать воевать и сражаться. Но они никогда не были крепостными крестьянами. И вот дело в том, что вот в этом романе мы встречаем вот эти сопоставления с мужиками, которые...
Очень часто
это возникает.
Это мужики сеют и пашут, а мы должны выращивать хлеб, что-то такое там даже есть.
И понимаете, получается, когда у него что-то отнимают, то у него отнимают землю, отнимают дом. вот это вот для него четко совершенно понятно. Им меняют вообще всю жизнь, все сознание. Они же не называют себя ни русскими, ни украинцами, они казаки. И вот это казачество имело такой особый менталитет. Они всегда были вот на этом пограничье, буфером, да, между основной Россией, да, и вот теми странами, с которыми она находилась в вечном противостоянии. Кто оказывался среди казаков? А люди непокорные совершенно, да, те, кто не терпели насилия, те, у кого был особый такой дух вольности. И поэтому вот интерес к этому. Потом, второй момент очень серьезный. Казачество так выступило в этих событиях, что, если вы помните, последствия были ужасные. Вот эта идея расказачивания, да, когда вообще это уничтожалось, когда быть казаком, это было равносильно тому, чтобы себе подписать какой-то приговор.
Шолохов показывает, почему это произошло. Потому что казаки не захотели, он находит
эту проблемную зону. Ведь, опять же, если помним, там вот рассуждают, и возникает вот эта изваринская теория, чтобы обособиться в отдельные государства. Надо сказать, что когда читаешь «Тихий Дон» и смотришь на современные события, понимаешь, что ничего не изменилось.
Всё вот как, да? Это классика, потому что она всегда актуальна.
Потому что вот оно как было, так вот оно и есть. И вот, по сути, он нами показывает вот изнутри, да, что произошло вот изнутри, вот из этой казачьей среды, через сознание вот самого обычного казака, таких, каких множество. Те, кто ищут вот эту свою правду через Григория Мелехова, он это и показывает. Но изначально эта цель у него была не просто о казаках рассказать о Верхнедонском восстании. Но мы помним, что Шолохов пришел в литературу с донскими рассказами, это гражданская война. Сам он принимает участие в этих событиях, да, что-то там отражается, очень много своих впечатлений. И когда вот эти донские рассказы были опубликованы, Шолохов очень, ну, как-то близко сходится с Серафимовичем, автором очень известного романа «Железный поток».
Который ему помогает издавать первые.
Да, и вот именно Серафимович как раз и понимает необходимость написать об этом Верхнедонском восстании. И Шолохова к этому сподвигает. Вот, собственно, вот из этого рассказать о Верхнедонском восстании. А что такое? А это вот это взбунтовавшийся Дон, вот эти казаки, вот это казачество. И Шолохов уезжает в Вешенскую, да, и вот начинает собирать материал, общаться с людьми, смотреть на то, что ему привычно, и что для него является родным, откуда вот он просто происходит сам, да, он начинает на это смотреть совершенно под другим углом зрения. И вот так у него этот роман и начинает это выстраиваться.
Кстати, по поводу текста, я хочу вот, Настя, спросить тебя, когда ты читала, потому что мы сейчас будем переходить уже непосредственно к анализу текста, что ты можешь сказать о тексте, помимо того, что он сложный, первые 20 страниц?
Мне очень нравится язык Шолохова. Он простой, казалось бы, но вот в этой простоте есть своя глубина, потому что если брать прозаиков прошлого века, то есть 19-го, а не 20-го, то у них очень много красивости, можно так выразиться, то есть обороты, всевозможные метафоры. Шолохов же показывает жизнь такой, какая она есть, она простая, простые казаки, и, соответственно, и текст простой, но при этом он глубок, и когда когда он хочет показать, что вот, например, я могу привести примеры. Когда я читала моменты, например, когда Степан бил Аксинью, мне было страшно, очень сильно. Хотя текст, казалось бы, он не изобилует метафорами, сравнениями и прочим. Он просто пишет, и из-за этого...
Он жизненный.
У меня вопрос тоже напрашивается, в свою очередь. Дело в том, что я вот когда... долгое время, каждый год со школьниками изучала «Тихий Дон». И для меня всегда было принципиально важно вот эти первые страницы, с которых все начинается, да, когда вот весь этот хутор приходит убивать жену, турчанку. И вот я это читаю, девочка на меня смотрит, а потом, когда вот и говорит, а зачем вы нам это читаете? То есть, понимаете, вот я к чему? К тому, что там на самом деле очень много такого жесткого, и крови, и убийств, и всего. И вот этот вопрос, зачем вы нам это читаете, да, вот это в романе не пугало, не отвлекало, не возникало желания закрыть, и вот как та девочка.
пугало, появлялось у меня желание несколько раз закрыть mm-hmm. книгу. Это было в конце, по-моему, либо первого, либо второго тома, mm-hmm. когда казаки поехали... Ну ладно, я не буду вспоминать mm-hmm. именно этот момент. Ну да, появлялись желания закрыть просто mm-hmm. из-за того, что насилие описывается mm-hmm. очень, очень буднично, mm-hmm. как будто вот...
Посмотрел канал YouTube.
Да, да. Mm-hmm. И просто задается вопрос, почему uh-huh. так? Но uh-huh. потом ты вспоминаешь, что, в принципе, был такой век, и, скорее всего, вот в то время это было нормально. Но сейчас
там
уже...
Там было ненормально. Как раз вот тот век, он эту проблему ставит. Вот mm. возникла вообще, на самом деле, вот эта история, связанная вот с чем. Когда вот эти все жестокости, вот эти убийства, да, и он вдруг показывает, как, во-первых, меняется война. Вот меняется цивилизация, в принципе, меняется война. Вот сидят эти, да, там филины уже mm-hmm. ухают, и старый казак про это говорит. И вот старый казак вот нутром своим ощущает, что что-то такое сгущается, что-то будет. Как мы помним, Шолохов начинает ведь рассказывать нам не о 17-м годе, да, да. Там не о том, когда революция произойдет, а...
С русско-турецкой войны начинает.
Ну, с русско-турецкой, да, почти, почти, да, но вот основные события с Григорием Мелеховым связаны, это mm-hmm. еще вот такое довоенное, до Первой мировой войны время, да, то mm-hmm. есть там 12-й, что ли, год, да, про него, вот про это говорят. И вот он это уханье совы чувствует. И вот понимаете, что происходит? Вот старые вот эти солдаты, казаки, которые воевали, они видели враг, да, они видели вот тыл, вот фронт, да, вот здесь вот сошлись в этом противостоянии. А что происходит с Григорием Мелеховым тем же самым? А непонятно, что где и как. Да, война вдруг начинает восприниматься, кто-то фотографические карточки делает, да, в этот момент. А человек остался прежним. Он видит, вот он переживает это свое первое убийство. Причем не то первое, когда он убил, а вот тогда, когда глаза в глаза угу. с этим австрийцем. Да, и вот Шолохов, почему этот роман начинает вырастать во что-то другое? Потому что он показывает не только о том, как Григорий Мелехов ищет правду там в революции и гражданской войне, он показывает, как человек сохраняет свою человечность и остается, да, и вот и в себе человеческое переживает в условиях такого цивилизационного.
А вы заметили,
просто
сдвига? Я не знаю, я просто тоже хочу, чтобы вот все-таки mm-hmm. внимательно читали тексты, mm-hmm. те, кто нас слушает. Mm-hmm. Вы, например, заметили, насколько жестокость от страницы к странице все увеличивается, увеличивается, увеличивается.
Да, и потом...
Там особенно сцена,
да.
когда они повели казака mm-hmm. красногвардейцы, нет, наоборот, mm-hmm. казаки повели красногвардейцы расстреливать. И не только ему исполосовали лицо, mm-hmm. отрубили руки, ноги, все это описывается, и потом надругались. Если вначале мы просто видим вот эту жестокость, какую-то такую будничную казачью, как они там дерутся mm-hmm. там друг с другом, то потом это все жестче, жестче, жестче
становится. А это потому, что время ожесточает. Если вы помните, он постоянно фиксирует про то, что война опалила Мелехова, да, mm-hmm. что он уже перестал mm-hmm. чувствовать, где вот это добро и зло, перестал на очень многое реагировать. А понимаете, вот сколько таких Григориев Мелеховых было?
О войне
было
и Григории Мелеховой mm-hmm. опять же мы поговорим в следующей программе, чтобы более так нам перейти. Давайте все-таки вот к чему. Вот смотрите, роман, как вы сказали, начинается с того момента, когда mm-hmm. мы пращура mm-hmm. Мелеховых mm-hmm. видим, как он mm-hmm. приехал в станицу сюда. Зачем это нужно было делать Шолохову, если потом эта предыстория, она практически ну никоим образом не влияет на повествование, кроме как, ну если только mm-hmm. Из нее можно понять характер там вот Пантелею там...
Да, это Прокофьевича. Мелехова. А понимаете, в чем дело? Дело в том, что для Шолохова человек это всегда, ну как бы конкретный...
И так во всем, и Аксиньи да, тоже какая-то часть, там еще
да,
история.
Да, это часть дома, это часть рода. Вот не живет казак сам по себе. Да, он живет куренем, он живет домом, он живет, и в нем он несет в себе не только свои индивидуальные черты, но вот эти родовые черты. Вот чтобы понять нам, из чего вырастает Григорий Мелехов, да, вот как персонаж, как человек, как личность, он как раз нам показывает, что природно в нем сходится. И мы, с одной стороны, видим вот этого упертого Прокофья Мелехова, который один против всех. И это, с одной стороны, да, вот эта внутренняя сила, и более того, физическая сила, когда он защитить эту, отбить всех там, да, угу. и сумел. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы уже в Прокофье Мелехове видим, что? Мы видим способность любить. Вот он полюбил, и ничего его не остановит. Он приводит из этого турецкого похода эту турчанку, которую полюбил. А он водит ее, ходит с ней на эти горы, да, и он там вот меловые эти отложения любуется вот на эту природу. Он относится к ней бережно так, как ни к одной казачке.
То есть это нужно для того, чтобы мы потом поняли это, по понять, Григорию,
да,
Мелехову.
То есть понять вот эти истоки,
его метание, истоки любовь,
характера,
вот
да, понять, почему их курень стоит вот на этом отшибе. А ведь дом Мелеховых, он действительно открыт всем историческим потокам, всем вот этим историческим ветрам. Это дом у дороги, дом на отшибе, да, дом далекий. Там же, если вы помните, будет упоминаться, да, в том числе и астаховская вот эта сноха, которая прибежала и рассказала, там забежала однажды. То есть, понимаете, вот все эти узлы завязываются вот не сейчас, не тогда, когда Аксинья и Григорий Мелехов встретились вот на этом берегу, да, и время от времени он там, ну, они где-то пересекались. А вот корни всего этого гораздо глубже. Они в самом укладе, в самих правилах жизни. Вот если... Прокофий Мелехов привел турчанку и отстоял свое чувство, то мы помним, что сделал Григорий Мелехов. Отец сказал жениться на Наталье.
Пошел
и женился. И как там резануло эту Аксинью.
Как
да,
он там когда... брату сказал, ничего, да, да, я брошу, кто-нибудь
да,
подберет.
Да, да. То есть, понимаете, вот, вот это уклад, и вот это вот сочетание, и вот этот звероватый взгляд, откуда вдруг появляется.
А потом появляется. Не смог, потом всегда да, вспоминал да, об этой да, Аксинье.
Да.
У нашей гости и у тех, кто поспособствовал тем, что, чтобы сегодня мы говорили как раз о этом величайшем произведении, есть вопросы. К ним мы вернемся сразу же после нашей новейшей, новой, новенькой рубрики, рубрички, рубрище, если можно так сказать, навеяло. Давайте послушаем одну из композиций, которая очень странное название, из цифр и букв латиницы что-то называется, но композиция так и называется «Тихий Дон». Для тех, кто нас сейчас смотрит в прямом эфире, в трансляции, эта песня будет доступна через некоторое время в нашей группе ВКонтакте, я папа на радио «Маяк Нижний Новгород». Итак, навеяло. Классное чтение.
Вот вы совершенно справедливо заметили, что литературу надо знать, а не учить.
Ну, такая вот композиция прозвучала, и я вам говорил, Ирина Сергеевна, что мне она понравилась не потому, что там просто упоминается «Тихий Дон», а именно вот они, как мне кажется, уловили смысл этого произведения, что действительно было разобщение вот это и расказачивание, и как казаки восставали против этого, хотя сначала принимали, вроде бы они изначально хотели, хотели быть с ним, потому что им говорили, что все, барщина уйдет, вы будете с нами, а потом бац-бац-бац, и вот эти все начинаются у них...
Да.
Различные. Настя, как тебе? Как молодому поколению?
Хорошо.
Молодец, спасибо. Давайте теперь ответим на вопросы, которые вот присылали и твои однокашники, ну и ты потом задашь. Итак, вопрос от 11 А-класса гимназии номер 25 имени Александра Сергеевича Пушкина. Как раскрывается проблема природного и социального в романе Шолохова «Тихий Дон».
Глобальные проблемы.
Мы можем на еще одну программу.
Мы уже частично на это, кстати, и вышли, да, что есть природное, а есть социальное. Вот природное – это то, с чем рождается человек. Он рождается с цветом волос, с характером каким-то, да, потом это все формируется и воспитывается вот в этой уже в домашней среде. Это трудолюбие, это абсолютная слитность с природой. Вот помните, когда, где бы ни оказался Григорий Мелехов, что он вспоминает?
Дом.
Дом и Дон.
Дон.
Да,
дон.
Да, да, да. Он вспоминает, да, да, причем вот он вспоминает вот этот высокий берег, вот эти меловые горы. Угу. Да, когда мы едем на поезде вот на юг, мы всегда проезжаем все видим вот эти, горы. Да, видим эти белые замечательные горы. И вот и та степь, которая там расстилается. И он, понимаете, и вот это, причем он же вот не сидит и не любуется, не говорит, ах, как красиво. Да, он просто в этот момент
через себя
испытывает абсолютное слияние с природой. Причем Дон для них это и сакральное место, если мы помним, да, они там всегда, когда возвращаются из похода, они что-то кидают в Дон, да, принося ему как бы вот эту жертву. Они и вернуться, и спить, да, вот из этого Дона, это было, ну, каким-то таким знаковым сакральным событием. Но Дон же и спасает. Вот помните, там был один эпизод, когда Григорий Мелехов чувствует, это уже все вот эти сложные события, то красные, то белые. И когда он оказывается в своей станице, он чувствует, что вот что-то сейчас вечером за ним придут. И он уходит заледеневшим вот этим по льду,
да, по льду
Дона.
Уходит,
да, и вы
и
помните,
взрывается в сток.
И помните, и возникает сравнение такое звериное, да, как волк.
Да.
Да, то есть, посмотрите, вот оно, природный человек. Для Шолохова он на самом деле природное существо. Он в нем вот это природное начало, он в нем ощущает. И поэтому вот эти всякие сравнения появляются звериные, когда он о них говорит. Но он и социальное существо. А вот, например, в том смысле, что он живет в обществе, он общается с людьми, да, он выстраивает свои отношения. И он выстраивает отношения как в семье, как с соседями, как со своей станицей, да, вот в этой своей казачьей общине, так и, ну, с какими-то иными вот этими вещами. И вот как социальные такие моменты, мы, например, ну, вспоминайте, когда Григорий Мелехов проходит медосмотр в армию, да, вот его берут, да, он, и вот какой-то врач, да, смотрит там его, и вот нечаянно рукой коснулся, и Григорий Мелехов замечает такие вот брезгливые выражения на его лице. Да, тот образован, да, тот рафинирован, и вот для него казак – это вот что-то там ниже по уровню. Мы помним, как он становится, например, и там вот, кстати, это чем-то даже напоминает такой отбор жеребцов, да, вот когда ремонтёр.
Да даже там вот великолепные сцены есть, когда приходит царь, и когда он говорит, там не бы да, в
вот,
туалет.
Вот я, да, вот как раз к этой сцене-то я постепенно и подвожу. Да, а вспоминайте, например, когда они там отбирают служить пред... Вот он по силе, да, своей, вот его ставят на эти весы, потрясает. И вот чири, которые где-то на теле, когда-то в детстве перенесенные, и звероватый взгляд, да, не дают того, чтобы его там охранять дворец отправили. Ну, конечно, кульминация вот эта сцена в клинике Снегирева, когда появляется император. Вот эта особа императорская, да, член императорской фамилии, когда мы видим вот это подобострастие и врача главного этой клиники, и ироничные замечания Шолохова, да, про то, что больные заметили, что даже там на вывеске усы выпрямились, да, на цирюльной этой. И вот действительно, вот как оно? Ведь он же нерационально спорит, да, в нем проступает что-то стихийное. Сам не может понять, что, но вот оно проступает. Вот я думаю, примерно то самое, что помогло Прокофью Мелехову, да, тогда выстоять одному против вот всей этой станицы. Вот она какая-то мощная сила, которую он еще, да, стихийного протеста, который он может еще и каким-то образом и направить в определенный
русло. То есть как
вот
мы можем смотреть, как раскрывается проблема природного и социального? То есть
да.
Природное, мы все понимаем, что вот казаки, они от природы, да, идут,
это,
и они из части этой природы.
С одной стороны, это в человеке, да, в человеке, в нем и природное, и социальное есть. Но с другой стороны, сам роман строится вот на этом соотношении. С одной стороны, жизнь природы, а с другой стороны, жизнь общества и жизнь социума. Вот все эти исторические события, о которых вы говорили. А с другой стороны,
вот я...
сейчас секунду договорюсь.
Конечно, конечно, конечно.
А с другой вот этот ритм. Если вы помните, все уже война и страшно, а вот этот дед выходит на поле, потому что земля должна быть спахана, засеяна, и урожай должен быть убран. И у Григория Мелехова он живет в соответствии вот с этими ритмами, хотя сам вписан в историю. Поэтому вот оно, природное и социальное, тут и вот на таком уровне решается, и в таком философско-глобальном.
Я просто хотел как раз сказать, почему именно, вот в самом начале я задал вопрос, почему он взял именно казачество, и на его, потому что вот социально, у них слишком сильные социальные связи, они слишком сильны, как социальный класс. Да. Именно поэтому на их примере и можно было показать вот этот разлом социальный, тот, который происходил в то время между классами, между сословиями.
Да, принимают решения на Майдане, да, когда все выходят, когда все это обсуждается.
Вот что-то с вами когда-то... вот в разговоре вот оно все укладывается, и куда-то там вот, как говорил один из героев Шерлока Холмса, куда-то в чертоге. Вернемся к вопросам от 11 класса. У меня вопрос вот следующий. Все-таки смысл названия?
Ну, Тихий Дон, это, безусловно, как-то...
Это такое общесобирательное какое-то
конечно.
Название.
Ну, тут, понимаете, можно, конечно, поиграть вот с этим эпитетом «тихий», потому что Тихий Дон, да, вот ну так вот он в сознании, спокойные вот эти воды, вот, а река – это всегда такой знак вечности. Да, люди живут, цивилизации какие-то эпохи уходят, а вот река, она есть, есть, есть и идет. И получается вот это, ну, «тихий», да, в то время, когда вот такие всякие вещи происходят, когда убивают, когда меняется государственный строй и так далее, это, безусловно, происходит, ну, приходит в такой, ну, как бы Дон как антитеза, да, вот все, Тихий Дон как антитеза всему тому, что там есть. Ну, и Тихий, это вот на самом деле вот это вот движение, вот такое спокойное, идущее. Именно так вот в этом сознании казаков Дон как Тихий. И это из песни же, если вы помните, эпиграф, да?
Да.
Поэтому вот это там все это идет именно так. Вот это и тот внутренний покой, который возникает у человека, когда он возвращается. Ведь посмотрите, оторваться и не вернуться невозможно. Постоянно возвращается к себе не только Григорий Мелехов, но вернется Степан, который, помните,
знаете, я, вот, наверное, воспитан уже на каких-то сериалах, фильмах, не мог так понять, но не может просто так герой куда-то исчез, но не мог Шолохов взять и как-то так в проброс сказать, он погиб. Думаю, вернется, вот наверняка вернется, и вернулся. Но мне все-таки хочется вернуться к нашим героям, которые, напомню, и сегодня задали тон разговора. Это 11 А-класс на Пушкинской гимназии. Идеологический конфликт, пролетарское и крестьянское сознание, тоже глобальнейший вопрос. Видимо, сочинение будете писать по этому, по этим вопросам, да? Давайте поможем чуть-чуть, Елена Сергеевна.
Ну, пролетариату, как вы помните, в свое время сказали, нечего терять, кроме своих цепей. Да, поэтому, кстати сказать, действительно, там появляются вот эти образы рабочих, которые несут свою правду. Там, помните, те, кто несут вот эту пролетарскую идеологию, революционную идеологию, тот же самый Штокман, к примеру. И на самом деле сознание начинает так переформатироваться. А вот второе какое там
крестьянское
сознание, оно другое. Вот об этом Шолохов в романе пишет, что крестьянин, он всегда привязан к земле, ему есть что терять. И поэтому будет крестьянин бороться за свою землю, а вот этот пролетариат будет бороться за идею всеобщего равенства, братства и так далее. В конечном итоге за что борется и Григорий Мелехов, и все остальные? За свою землю, за свой клочок земли, за свой дом. Да, поэтому вот там есть вопрос про дом. И вы говорили, да, и начинается, и заканчивается, и постоянно это вспоминается. То есть произошло что? Пантелей Прокофьевич, да, всю свою жизнь дом наращивал.
Ой, там, знаете, великолепная сцена есть, когда он говорит, давайте уходим, давайте бросим. Сейчас я тебе брошу. Мы тут, значит, свинишные все это наживали, а ты тут бросим все.
Да. А когда у тебя все, что есть, это только рабочие руки, которые ты можешь применить, да, то ты, безусловно, легко сдвинешься с места и пойдешь куда-то там дальше эту пролетарскую революцию совершать. Почему? Вот в другом романе, например, там показывается этот 25-тысячник, который о чем мечтает? Он мечтает о том, чтобы революция была по всему миру. Почему английский языки учат. Да, а Григорий Мелехов, они озабочены.
У Григория Мелехова как раз вот ему понравились
земля.
Эти все вот пролетарские лозунги, и все это ему понравилось, но в конце он понял, что а земля-то никуда не уходит. Я такой же,
и она от меня зависит, и у него руки прям по ней, по земле по этой тоскуют.
Настя, ваше время.
Хорошо. Тоже вопрос от нашего класса. Я вот вызовусь и расскажу его. В чем особенность современного прочтения романа? помимо того, что историю нужно знать всем, что это все равно важное событие в истории России.
А вот современные, знаете, вот, например, очень много размышляют вот над чем. Над мифопоэтикой в романе, потому что тут, ну, например, есть несколько, много сцен, когда вот такая не просто связь с природой, да, а когда вот эти природные катаклизмы начинают включаться. Ну, вот вспоминайте, например, когда Наталья проклинает, да, своего этого Григория,
да.
А в этот момент гроза, да, и Ильинична, как она его заставляет, это по сути, ну, да, вот есть землю, там, просить прощения, да, и вот, то есть, понимаете, вот возникает та проблема, которая сейчас возникает, что изучает это мифопоэтику, да, вот такие вещи, то, как вот эти верования, они проступают. А, например, идея того, что, ну, нельзя себя убить, а Наталья очень христианская верующая, да, она что делает?
Она себя пытается убить.
Пытается это сделать, да, и посмотрите этот последовательный путь, да, вот к этому. В итоге она и приходит, пусть не к самоубийству, но к тому, что тоже страшно, она лишает жизни того, кто должен был у нее родиться, а потом вместе с этим умирает сама. Это образ солнца, который тут, да, появляется. И вообще вот эта проблема жизни, такой хрупкой, да, и вот помните там этот эпизод на Синакусе, когда Григорий Мелехов косит, да, и вот этот утёныш, да, вот такой вот там разрыв. Да, и вот это то, что у него там внутри вот как-то сжалось. А по сути это вот такая вот метафора вообще всего этого романа. Да, вот живут они мирно, красиво, прекрасно, да, и там со своими конфликтами, ну, там подерутся два соседа из-за того, что один в другого влюбился. А вот она жизнь.
Все, все о жизни. Знаете, настолько увлекательный разговор у нас с вами. Я сужу по тому, как откликнулись.
А любовь. Вот там тема любви.
Тема любви — это вообще отдельная передача, наверное, может быть. Но это о героях мы когда будем говорить, то даже то коснемся. Я просто к чему говорю, что увлекательная передача, потому что нам начали писать прямо в прямом эфире. Любовь Бодрова. Можно ли утверждать, что роман Михаила Шолохова «Тихий дом» при всем его трагическом пафосе продолжает и развивает гуманистические традиции классической русской литературы?
Конечно, можно, не просто можно, а нужно, так сказать. Потому что как раз всегда все равно правда и добро, и вот какая-то истина. Даже тогда, когда уходит, и даже тогда, когда кровь. Да, вот мы видим, что в этом в Прокофьеве победила любовь. Мы видим, что и Григорий Мелехов в итоге к своей этой Аксине приходит. Да, и вот не гуманистический ли пафос, то, что в финале Григорий приходит в свой дом. Причем тот финал, которого вообще никто от Шолохова не ждала, он именно такое делает.
Вот тут как раз есть такой вопрос, почему «Тихий дон» начинается и заканчивается описанием дома Мелехова. Это уже Любовь Васильевича.
Ну, мы уже отчасти говорили, потому что дом — это центр. Да, вот, и по сути, что происходит? Что бы ни происходило в истории, да, вот все разрушается, все гибнет, а дом он остается вот этим местом твоим. Причем обратите внимание, это 20 век.
И Степан пришел туда, ему говорят, а дом что-то? Да. Дом уже на семи ветрах там что-то стоит.
Да.
Пришел,
я говорю, восстановлю его. А представьте, это 20 век, когда вообще говорили, что все это уничтожить, да, и жить вот в этих коммунных, да, вот то есть Шолохов это утверждает ценность дома, когда нам говорят, сын за отца не отвечает, и, да, когда многие скрывают свое происхождение, сказать, что из какой-то там, а он вот как раз вот именно ценность дома этого и показывает, вот эту привязанность к своему дому, который растет, в котором растет очень много поколений. Другой вопрос, то, что дом почти обезлюдил, кто остается? Приходит Григорий Мелехов, как мы понимаем, за полгода до амнистии, которая будет объявлена, да, к чему он пришел? Не принял советскую власть, да, там новую, вот эту не советскую, новую, и с белыми, с этими бандитами не остался. Он приходит, по сути, на то, чтобы быть, ну, как бы, свой суд пройти. Да, вот этот грешатка с этими звероватыми глазами мелеховскими, да, которые в роду, да, Дуняша, которая выходит замуж за вот этого представителя новой власти.
Позволю себе объединить, наверное, два вопроса от наших подписчиков. Я напоминаю, что всю информацию интереснейшую о этом произведении, а также о других и о других темах глобального семейного проекта «Я папа» вы можете найти в группе «Я папа» на радио «Маяк» Нижний Новгород, группа ВКонтакте. Итак, два вопроса, объединю в один. Любовь Васильевича, произведение какого писателя 19 века послужило для Шолохова образцом для создания романа эпопеи «Тихий дон»? И тут же Любовь Бодрова, почему очень часто сопоставляют два романа «Тихий дон» и «Война и мир»?
Ну вот тут этот роман и назван уже, да, который послужил основой. Причем там очень много исходств и очень много отличий. Понятно, что главное сходство – это то, что в центре оказывается историческое событие, большой исторический промежуток времени.
И также, в принципе, построена война, да. и мир.
Да, да, то есть, да, точно так же. Вот эти сцены, да, романа. Все это перемежается.
Я тут читаю и говорю, вот у жены спрашиваю, она у меня филолог, я говорю, слушай, а кто... Вот наверняка есть в этом романе кто-то, кто... Потому что в «Войне и мир» тот вот Петра... Пьера, да. Там кто-то тоже науськивал, как-то менял его мировоззрение, кто-то какой-то простой дядя.
Баздеев.
Да, какой-то простой дядя.
А, Платон Каратаев.
Платон Каратаев, да. Я говорю, наверняка есть кто-то похожий на Платона Каратаева. Она, ну есть, читай дальше. И вот он, этот Штокман и появляется, который меняет такой же вот простой.
Да, причем Григорий Мелехов, он всегда вот во всех этих ситуациях, когда поиск правды идет, оказывается между двух полярных точек зрения. Да, то есть если вот там, ну, вот не полюса у Толстого, а вот движение к этой правде, да, то там, и у него может быть, например, один период, у Андрея Болконского абсолютно отвергает тот, ну, вот новый период, предыдущий, да, то вот он Тулон, то следующий – это в семью и воспитывать ребенка. То вот здесь Шолохов делает все серьезнее. Он показывает, вот Григорий Мелехов всегда оказывается в ситуации выбора. Есть два персонажа, которые высказывают прямо противоположную точку зрения, да, и он между ними вот как раз и та правда ему не совсем, и другая. Но вот знаменитый, помните, «Баклановский удар», который мы, его учит этот, забыла, как зовут, ну, посмотреть можно, но он как раз говорит о том, что человек дотля, вошь, и вообще ценить его не надо, и вот все это. И вот с другой стороны, абсолютно другая правда, абсолютно другая позиция, и поэтому вот он для себя вот между этих вот обозначенных полярностей...
Ну, если Толстой дает выбор нам, куда двигаться века, то тут Шолохов говорит о том, что сам выбирай.
Между этими двумя правдами. А вот принципиальное отличие... И также «Мир семьи». Посмотрите, темы семейные, да, которые вписаны вот в эту историю. Также дается нам вот эта ретроспектива, когда нам дается не сразу вот это событие центральное, а мы видим, как к нему подходит, да, и вот и человек, и история. А принципиальное, конечно, отличие – это то, что все-таки у Шолохова получился один персонаж, один герой в центре. Главное, вот поиски правды, да, у одного Григория... Вот, ищет свою правду Григорий Мелехов.
Они все там ищут эту правду, понятно, но каждый по-своему, он центральный герой.
Да.
Напоминаю, что о героях мы будем говорить в следующей программе, чтобы нам время не тратить. Настя, я знаю, что есть еще вопросы.
Да. А какие трактовки финала романа «Тихий Дон» были в оценке критиков? Он же финал очень сильно схож с «Судьбой человека» Шолохова.
Ну, нет, там все-таки немножко по-другому в «Судьбе человека». В «Судьбе человека» финал там такой вполне определенный, да, потому что мы видим, что...
Я белый лист, человек...
Это то, что человек все-таки вот не опален войной, да, себя там нашел, и вот даже несмотря на то, что он там через все эти страшные испытания, утраты, потери прошел, да, вот он себя, вот, ну, любви к этому ребенку, который вот оказался чужим, да, вот таким же брошенным сиротой, да, он вот, то есть это, по сути, русский характер, да, который, не просто, ну, просто характер человека, который в любых обстоятельствах, любовь, сострадание, милосердие, вот это жизнеустроение какое-то, да, он все равно как бы в себе несет. А вот что касается Шолоховского финала, то, ну, мы помним, были даже такие пожелания, исходящие от вполне определенных структур, поскорее роман закончить, сделать его таким, чтобы вот как Харлампий, да, как Харлампий Ермаков, чтобы пришел Григорий Мелехов к принятию вот этой, ну, идеи советской власти. Есть прототип, да, вот четырежды там этот Георгиевский кавалер, вот с него все и делайте. Там, правда, тоже не так все было просто. А Шолохов думает, да, над этим финалом. И вот он нам что показывает? Он нам показывает возвращение героя. Ну, я уже сказала, да, за полгода до того, как эта амнистия будет объявлена. И он остается вот с этой судьбой, которая, как мы понимаем, скорее... Вот, и тут уже трактовки всегда, когда при советской власти было, говорили, что он все-таки придет в Совет, да, и примет эту советскую власть. А вот сейчас, когда говорят на это страшное солнце такое холодное, да, которое там в финале встает, это вот такой рассвет, то вот как раз какие-то сомнения возникают. Вот только, то есть вот этот финал недоговоренный, да, что же там будет дальше, он вот просто трактуется либо так, либо вот эдак. Сейчас больше все-таки в негатив.
Любовь Васильевича задает вопрос, каково образное значение Дона в романе, но мы ответили на этот вопрос, не будем за неимением большого количества времени возвращаться к нему. Как проявляется человечность героев в военное время, Любовь Бодрова?
Ой, человечность, она проявляется... Да пора. Она, ну, во-первых, проявляет. Вот приведу пример. Помните, вот этот первый, тот австриец, да, которого убил, да, как он возникает в его сознании. Вот она, вот это же человечности есть, да, вот осознание, внутреннее осознание ценности жизни человеческой как таковой, и он не испытывает вражды конкретно ни к этим австрийцам, ни к этим немцам, с которыми сражается. Да, то есть вот этот момент. Потом, например, можно говорить вот как о проявлениях человечности там в годы войны, это все-таки человек продолжает любить. Да, он продолжает даже в условиях войны метаться вот в этом своем выборе между Натальей и между Аксиньей. Когда, помните, упокаивает, да, того, кто умер и кого не стало.
Вообще, но по-пролетарски неправильно.
Да, вот вы знаете, у нас как-то была традиция, когда мы вот про человечность. Да. Сейчас вот просто она вообще есть, человечность или нет. Дело в том, что вот мы всегда читали какой-то любимый эпизод.
А мы и будем читать, просто это настолько большое произведение, что успеть бы все.
А я вот сейчас вот все-таки...
Нелюбимый.
Не то, что нелюбимый. Вот знаете, тут вот мы говорили много жутких и страшных сцен, но вот есть одна, которая меня сокрушает просто невероятно.
Это сокрушается, уже... если подкашивает?
Сокрушает. Вот я как прочитаю ее, такое, ну, у меня так всегда потом долго-долго, вот я не могу от этого... В просторной горнице резко пахло конопляным семенем, мышами. Весь угол был засыпан просом, коноплей. На лавке стояли катки с мукой и маслом. Посреди комнаты на полсте лежал Пантелей Прокофьевич. Григорий отстранил бесхлебного, вошел в горницу, остановился около отца. 2 недели хворал, в полголоса говорил Бесхлебнов. И шо под мечеткой повалил его тиф. Вот где припало упокоиться твоему папаше. Как такая-то наша жизнь. Григорий, наклоняясь вперед, смотрел на отца. Черты родного лица изменила болезнь, сделала их странно непохожими, чужими. Бледные, осунувшиеся щеки Пантелея Прокофьевича заросли седой щетиной. Усы низко нависли над валившимся ртом, глаза были полузакрыты, и синеватая эмаль белков уже утратила искрящуюся живость и блеск. Отвисшая нижняя челюсть старика была подвязана красным шейным платком, и на фоне красной материи седые курчеватые волосы бороды казались еще серебристее, белее. Григорий опустился на колени, чтобы в последний раз внимательно рассмотреть и запомнить родное лицо, и невольно содрогнулся от страха и отвращения. По седому восковому лицу Пантелея Прокофьевича, заполняя впадины глаз, морщины на щеках ползали вши. Они покрывали лицо живой, движущей пеленою, кишели в бороде, копошились в бровях, серым слоем лежали на стоячем воротнике синего чекменя. И если мы помним, он приезжает вот в этот дом, где Пантелей Прокофьевич покоился. Mm-hmm. Да, жизнь там идет, его вынесли куда-то. И вот что рядом покойник, что рядом там продолжается что-то другое, да, вот это как бы какой-то вот этот болевой порог перейден. И вот смотрите, почему она мне всегда сокрушает, эта сцена, вот про человечность. А мы же как прощается отец с сыном? Он должен от него получить завет. Да, он должен с ним сказать последние прости.
А здесь ничего
и умирает нет. Человек, который всю жизнь, да, наращивал вот этот свой дом. И вот даже там пулемет у него где-то там откапывается.
Зарыт, да?
Да. Вот он же должен был как умереть? На своей постели или хотя бы, ну, вот в своем там этом, вокруг всей своей семьи. Вот можно там дальше говорить про эти великие события, что угодно. А вот она вот. И вот это автор нам так показывает. Вот эта человечность сохраняется в первую очередь у него. Да, потому что все остальные живут там, может быть, какими-то другими моментами. И вот это мы встречаем бесконечно. Вот это в романе. И то человечность. Тогда, когда, например, вот после этой клиники Снегирёва больные и повара подкармливают Григория Мелехова, который лишён еды на 3 дня. Да? Так ведь все это?
За неимением большого количества времени давайте мы сейчас сразу объявим победителя. У нас 2 человека задавали большое количество вопросов. Любовь Бодрова и Любовь Васильевича. Вот Любовь Бодрова несколько вопросов задала по поводу как раз вот... Ну, вот один из первых классицизм в русской литературе, Любовь Васильевича, образное значение Дона.
Вот давайте про человечность можно, потому что вот хороший вопрос. Я просто еще, знаете, один добавлю штрих. Вспоминайте, когда во время сражения вот про человечность, которая совпадает, сохраняется в военное время. Степан, у Степана убивают лошадь, а Григорий его выводит. помните, да? Да, иначе бы его затоптали. И Степан признается, как часто он, оказываясь позади него, хотел в него выстрелить. Да, и вот рука, вот все. Вот,
он же ему потом сказал, я все равно тебя убью.
А не важно. Важно, что вот в тот момент, когда война и когда все спит, что никто не заметит, да, один не может выстрелить, а другой своего вот такого врага выводит спасает.
Про человечность. Итак, Любовь Бодрова, давайте поаплодируем ей. Она у нас получает замечательный приз. А я в самом начале не сказал, господи, вот, прости меня, пожалуйста, наш партнер и друзья. Получает сертификат в картинг-центр на заезд. На картингах можно, как я уже говорил, можно поездить вдвоем вместе с ребенком на одном карте, либо просто покататься самому, если ни с кем не хочешь делить эту чудо-радость, покататься и получить море адреналина. Настя, я знаю, что есть еще у тебя вопросы, у нас есть время, понимаешь, все как подгадать.
Да. Вот у меня осталось два вопроса.
Один на один мы ответили, преемственность, да, Толстого и Шолохова.
Да, и вот в принципе про менталитет казаков, ну, мы его уже затрагивали.
Да, тоже говорили, что он, во-первых, крестьянин, во-вторых, воин. Да, да, вот эта привязанность к земле живет в согласии вот с этими устоями, когда в центре отец, да, и отец вправе там распоряжаться твоей судьбой, этой судьбой, то есть на эту послушен, да, вот как сын. Когда все в семье взаимосвязаны, у каждого какие-то свои функции. И когда вот это главное, семья как, ну, такой центр, да, вот Ильинична даже там рассказывает и про свои вот эти беды, которые были, но она, обратите внимание, никогда не жалуется. Да, это труд как ценность такая абсолютная. И вот, ну, такое постоянное тяготение вот к этому дому. Да? Вот, ну, наверное, вот они такие. И, кстати, религиозность то же самое, потому что они, помните, все эти важные такие престольные праздники, да, они всегда отмечают, там фиксируются, вот на Покрова свадьбу сыграли, там еще что-то.
Настя, ни в коем образе не умаляя заслуги и ученость вашего педагога по литературе, мне все-таки хотелось бы спросить у тебя, что нового для себя ты открыла по истечении вот этого нашего такого условного классного часа в произведении Шолохова «Тихий Дон».
Мне очень сильно понравился вопрос, я не запомнила имя девушки, которая его задавала, про человечность на войне. И мне очень сильно понравилось, как вы на него сейчас ответили. Вот. И, возможно, вот именно с этой точки зрения, именно я не рассматривала роман. Я просто видела, что да, Григорий спас Степана, да, был такой случай, да, вот он заступился за мертвого австрийца, который...
Эпизод с Франей вот можно тоже вспомнить.
Когда
И вот, кстати, природные, да, там и социальные, помните, там постоянно же...
Когда
вот
он шуганул всех, что вы делаете.
Да-да-да, и когда его стучали, там и говорили, а эпизод природный как? Вот там курица показывается, как по двору ходит, и эти как жеребцы, да, с жеребцами сравниваются. То есть вот это постоянный параллель человек и животное...
Это же Франя, она потом возникла где-то еще в третьем томе, по-моему, где-то вот что-то там... Нет, я имею в виду воспоминания о нем, как отсылка такая... Поступил так же, как с Франей, что-то
есть,
было там.
Да.
Еще.
Еще. Мне очень понравилось вопрос...
То есть для тебя роман этот с другой стороны немножко открылся?
Да, именно с этой точки зрения, да. Потому что, когда ты читаешь, возможно, ты понимаешь, что хотел показать автор, что надо проявлять все равно человечность, какие бы времена ни были, но ты в определенные топики, темы для себя это как бы не разносишь. Ты понимаешь это в принципе. Вот. А еще мне понравилось, что вы сказали, что вопрос, в принципе, об авторстве Шолохова, он не должен стоять. Я не помню.
Ну, мы это за кадром говорили. За кадром. Я поэтому специально его не назвал, этот вопрос, потому что я хотел все-таки это перенести на другую программу, где-то ближе к концу его задать, потому что, может быть, после того, как мы поговорим глобальнее об этом произведении, вопрос сам по себе отвалится, и мы будем понимать, что он и не нужен вообще. Потому что, ну, не может человек взять у кого-то несколько произведений и все это в одно соединить, имея за собой действительно свои мысли и свой какой-то жизненный багаж. Багаж.
Он же это все пережил.
Я, знаете, хочу вот буквально... ну, ладно, в любом случае не успею этот вопрос задать, и его перенесу уже на следующую программу. Напоминаю, что в следующей программе мы также будем разговаривать о Тихом Доне и затронем такие темы, как главные герои и гражданская война. То есть вот такие две основные темы у нас будут. Сегодняшняя же программа по Тихому Дону, программа «Классные чтения», подошла к своему логическому завершению. завершению. Напоминаю, что, как всегда, блестяще подробным анализом произведений здесь занимается Ирина Сергеевна Юхнова, профессор кафедры русской литературы Института филологии и журналистики НГУ имени Лобачевского. Ирина Сергеевна, огромнейшее вам спасибо за познавательность в очередной раз. И у нас сегодня для себя по-новому открыла этот роман Ундрицова Анастасия, ученица 11 класса, гимназии номер 25 имени Пушкина. Кстати, представители которой мы снова и будем, это класса и гимназии, будем ждать в следующей программе для того, чтобы уже и другой человек поговорил с нами на тему, как я уже озвучил, главные герои и гражданская война. Всего вам доброго.
Литературу нужно не учить, а знать. Вот так-то, уважаемые собрания.
Книгу открой, ждут нас с тобой, чтобы изменить этот мир. Тютчев, Мольер, Данте, Флобер, Лермонтов, Пушкин, Шекспир.
Классные чтения.
А затем разрешите откланяться.